Меня зовут брат Андрей, я из Кавказского объединения. Живу в городе Тимошевске, там у нас три церкви нашего братства. Я пресвитер одной из церквей. Кроме того, моя жизнь тесно связана с молодежью. Вот сколько помню я себя, наверное, с 14 лет я в молодежи. Членом молодежи был, помощником, руководителем молодежи. В прошедшем 16 году я уже перестал быть руководителем молодежи в поместной Тимошевской церкви. Сейчас несу поручение, ответственность за молодежь в Кавказском объединении. Очень рад, что имею возможность с вами здесь быть. Я уже немало полезного себе записал вот, для работы, связанной с молодежью. И вместе с вами сейчас хочу порассуждать об одной теме. Основание ее я прочту в третьей книге Царств, 18 главе, 21 стихом. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена?» Братья, что имел в виду Илья? Вот похоже, как крик души у него. Он собирает народ и задает такой вопрос, необычный. Сколько можно, до каких пор хромать на оба колена? Что имел в виду Илья, когда сказал эти слова? Или как мы понимаем, в чем выражалась хромота, да еще на оба колена у народа, к которому обратился Илья в данном случае? Пожалуйста, какие есть ответы? Что? Служили идолам. Еще что?
Ну, в общем-то, он же им предложил определиться. Если Ваал, ему последуйте. Если Господь есть Бог, то Богу служите. Они, по-видимому, и туда успевали. Вот. А он им предложил, вы определитесь и твердо уже встаньте на одну. А то вы хотите и там что-то ухватить, и тут ухватить.
То есть была какая-то неопределенность. Одни считали, что нужно служить Ваалу, и даже капище Ваала было у них. И там жертвоприношение приносили Ваалу. Кто-то это не воспринимал. Среди народа были противоречия. Кто-то думал, что этого не должно быть, но общее направление влияния его захватывало, и он делал то же самое, что и все остальные. Но были люди, которые понимали, что этого делать не следует, и не делали этого. Потому что мы знаем чуть больше, чем Илья на тот момент. Были люди, несколько тысяч человек, которые это не воспринимали. То есть в народе противоречие. Они не знают, каким путем конкретно двигаться правильно и захвачены вот этим движением, во-первых. Во-вторых, в период данный воссоздается Иерихон. Он не должен был строиться, но именно этот период был отмечен тем, что появился человек, который построил его, лишился обоих сыновей, но, тем не менее, город стоял. Ну, еще были некоторые моменты, которые неправильно происходили в жизни Божьего народа. И потому Илья отмечает, что это была хромота не просто на одно колено, а хромота на оба колена. Значит, дальше так жить нельзя. Двигаться невозможно. Нужно что-то делать, какие-то перестановки, какая-то нужна перестройка в жизни, обновление, очищение. И вот Илья об этом очень переживал. Братья, тогда, когда в обществе тяжелое состояние, тогда, когда в обществе противоречия, тогда, когда упадок или опасности, как назвать вот это состояние? Опасно было то положение, которое в Божьем народе в данном случае было? Опасно. Должна была последовать Божья кара, Божье вмешательство. На каких-то участках истории так и было. Мы знаем ассирийский плен, вавилонский плен и так далее. И вот в данном случае Это положение, как бы вы назвали?
Кризис.
Кризис. Действительно, братья, кризис – это затруднение, это опасность, это упадок, это тяжелое состояние общества, вызванное противоречием в развитии каких-либо составляющих его жизни. Это пояснение этого слова. И мы с вами будем рассуждать сейчас о кризисе в молодежной группе. Но не просто мы порассуждаем, из чего он состоит, этот кризис, какие признаки его, а мы будем говорить и о путях выхода из него. Я планирую обратить внимание на 5 признаков кризиса в молодежной группе. И мы последовательно будем говорить и о причинах того или иного признака, и о том, как найти выход. Какие-то записи у меня есть, какие-то вы подскажете, поможете, мы их зафиксируем у себя. Мне кажется, братья, наверное, в каждой молодежной группе бывает период, когда мы можем отметить вот примерно то, что было когда-то у Ильи. Я помню, в своей работе очень переживал, не ладилось, направления какие-то, воззрения непонятные. И в основном это исходило от братьев, сестры как-то более-менее. А братья, я не понимал, что происходит. И молился, и постился, и как-то собрал их всех у себя дома, прочитал вот этот текст и говорю: хватит хромать на оба колена, давайте будем говорить прямо, конкретно, давайте будем искать выход, потому что дальше так жить и служить просто невозможно. И мы тогда очень долго беседовали, потом молились, потом все вместе каялись, и я, и братья. И мне кажется, что на тот момент эта трудность была преодолена. Не потому, что какие-то мои усилия или мой опыт в работе. Нет, у меня тогда его еще практически не было. Да и сейчас я не могу сказать, что у меня богатый опыт работы. Я верю, что Господь помогал, вдохновлял, учил и учит. И это очень ценно, братья, в нашей работе. Итак, первый из признаков, на который мы обратим внимание, это слабая посещаемость молодежных собраний. Много лет назад я был на одном семинаре руководителей молодежи, и там в качестве знакомства нужно было отметить такую деталь. Сколько молодежи вообще и сколько молодежи посещает молодежные собрания. Я не понимал тогда этот вопрос. Ну как это может быть? Ну молодежи у нас 35 человек, на молодежные ходят молодежь. Как может быть, что в молодежи 35, а приходят 15? То есть для меня это было непонятно. Когда прошло сколько-то времени, я понял, что эта проблема бывает в молодежных группах. Молодежи столько, а посещает молодежные, ну, бывает половина. Братья, когда мы собираемся на семинарах, иногда я слышу, что третья часть молодежи посещает молодежные собрания. Разве это не кризис? Где остальные? Чем они занимаются в это время, когда мы здесь, на молодежном собрании, когда это время обозначено, когда это время посвящено для того, чтобы иметь молодежную встречу? Братья, каковы причины слабой посещаемости молодежных собраний? Во-первых, я бы обратил внимание на то, что в последнее время существует тенденция, или, наверное, это не тенденция, а отсутствие дефицита общения. Ну, так вот. Я вспоминаю тоже прошлое время, хотя Писание говорит, что не от мудрости мы говорим, что раньше вот так, так было, так лучше. Да. Но тем не менее, все равно у нас есть память, у нас есть история, и мы можем что-то сравнивать. И вот обращая внимание на начало своей юности, Я могу отметить, что молодежные собрания всегда посещали люди с радостью. Едут за десятки километров. Где-то нужно будет переночевать, общественный транспорт, трудности, сложности. Но общениями молодежными дорожили. Почему? Потому что не было альтернативы вот такого живого общения. Если я не увижу братьев и сестер, то как я с ними могу пообщаться? Это практически было невозможно. Ну, появлялись сетевые телефоны, то не у всех. Ну, поговорил по телефону, но это же совсем не то. Сейчас мы живем в такое время, когда у нас нет дефицита общения. Мы в любое время дня и ночи можем пообщаться с кем хотим. Если не услышать голос, то можно увидеть текст отпечатанный. Если нам хочется что-то сказать, мы можем сказать или мы можем написать. Сегодня очень много для этого возможностей. И нынешняя молодежь не испытывает в этом большой нужды, чтобы вот общаться, чтобы пойти именно на молодежное и там встретиться, увидеться с кем-то, перемолвиться. Все эти вопросы сегодня решаются очень легко. Поэтому я думаю, что это одна из причин того, что кто-то сегодня позволяет себе пропустить молодежное собрание, потому что у него нет этого дефицита. Второе, как причина, это занятость или неудобное время. Человек занят. Он на учебе или он на работе, и у него нет возможности отпроситься, он пропускает собрание. Братья, тоже на эту сторону можно обратить внимание, что действительно это так. Сегодня молодежь более занятая, чем это было раньше. Ну, не только молодежь, вообще все мы. Вот если в какое-то время мы проводили семинары, руководители молодежи, не обращая внимания на день недели. Назначили в понедельник, вторник, значит, понедельник, вторник или среда, четверг. А сегодня мы уже стараемся, чтобы наши семинары захватили часть выходных дней. Почему? Потому что мы заняты. Ну и с этим нужно считаться. Это действительно одна из причин того, что люди не могут сегодня побыть на молодежном общении или на семинаре, или они не могут побыть на молодежном собрании вот в своей церкви, в своей группе, потому что у них дела, у них учеба, у них работа. Дальше. Следующая причина слабой посещаемости – это неудовлетворительная подготовка руководителя. Вот он пришел на молодежное собрание, и у него не было возможности подготовиться хорошо. Молодежь поймет это или нет? Конечно, поймет. Братья, если это разовый случай в моем служении, это одна сторона, а если в систему это переходит, то, конечно же, желание посещать неподготовленные молодежное собрание будет пропадать. Кто-то говорит, да я лучше за это время прослушаю нормальную проповедь, записанную в аудиоформате. Кто-то считает, что зачем я потрачу время или средств только, чтобы приехать сюда, а к этому собранию никто не подготовлен. Так вот, значит, это тоже одна из причин. Еще, братья, неудачная программа или методика. То же самое, она влияет на посещаемость молодежных собраний. Тогда, когда мы предложили программу молодежи, и она не очень актуальная, эта программа, она скучная, она не имеет особых призывов позитивных таких. И молодежь тоже может реагировать на это таким способом, что просто не посещать. Иногда методика проведения молодежных собраний слишком однообразная, нет каких-то новшеств. Но кто-то считает, что новое не обязательно вводить. Нужно так уже по проторенной дорожке идти, уверенно и все. Братья, молодежь нуждается в том, чтобы иметь какое-то разнообразие. Вот даже в проведении, в методике, если даже мы проводим что-то в плане программы системное, то все равно нужно позаботиться о том, чтобы были какие-то новые, может быть, элементы в этом. Но мы о выходе из кризиса чуть позже поговорим. Ну, как факт, что бывает действительно, методика не устраивает молодежь. Ну, вот одна группа жалуется на своего руководителя, говорят, ну, вот он сам и говорит, ну, представьте себе, ну, вот нам 1,5 часа слушать его одного, ну, разве ему трудно задать нам вопрос? Мы бы ответили на этот вопрос, мы бы поучаствовали тоже, было бы более живо, так, ну и так далее. Ну, в чем-то есть смысл в этих словах? Или нет, братья? Есть. Поэтому нам нужно заботиться об этих вопросах. Дальше. Плохой пример руководства. Посещаемость молодежного собрания зависит от того, как посещают руководители. Я видел такую картину. Молодежная группа, в ней есть ответственный руководитель молодежи, в ней есть группа помощников, ну, 2 или 3 человека, и они проводят занятия по очереди. Сегодня ты проводишь основную часть, этот музыкальную часть, все у них распределено, и все. И каждый из руководителей, ну, тоже ж заняты все люди. Они считают, что зачем мне идти на молодежное собрание, если я сегодня не провожу тему. Сегодня проводит брат Сергей, и все, а я просто просижу на молодежном. И можно не пойти, братья? Ну и не пошел. Дела всегда найдутся. А на следующий раз другой думает, так, Алексей, давай, ты проводи сегодня, я прошлый раз проводил, сегодня я побуду дома с семьей, или мне нужно что-то то или другое сделать. И все. Братья, если молодежь видит такое отношение, да, ты не будешь сегодня участвовать ни в основной, ни в музыкальной части, но ты все равно же должен побыть здесь. Когда молодежь видит, что для руководителей это не обязательно посещение молодежного, они всегда будут пунктуальными в посещении молодежного? Нет, нет. Пример говорит лучше, чем масса увещаний, слов, вразумлений и так далее. Братья, какой выход? Какой выход? Вот слабая посещаемость молодежных собраний. Значит, нужно проводить беседы о ценности живого общения. Братья, пожалуйста, скажите преимущества живого общения над общением по телефону или посредством СМС-сообщений? Почему лучше общаться лично? Есть в этом преимущества или действительно их нет? То есть контакт получается более крепким тогда, когда ты видишь человека, ты видишь его глаза, ты воспринимаешь его чувства. А, хорошо. Что? Ну как это? Ну да, да. Согласен. Да, братья, даже пожать руку брата, сестры, это тоже ведь, ну, немаловажно, когда общение вот на таком уровне тоже. Потом еще, Андрей, ты какую мысль сказал? Настроение можно, да? Ну, а так-то действительно, мы же можем предполагать, что я дома в это время могу получить духовный заряд больше, если хорошую беседу прослушают, хорошего проповедника, и все. А сюда пришел, и здесь, ну так, как вроде... Братья...
А библейское основание, вот собраны во имя мое, здесь имеет эффект?
Ну, я думаю, что имеет библейское основание. Ну, вот, собраны во имя мое, брат Володя говорит. Но я бы еще отметил текст, который записан в первом послании, во втором послании Иоанна. «Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна». Комментировать, я думаю, особо и не надо, да? Писать на бумаге чернилами или текстом в телефоне или по электронной почте, это все слабее. Вот Иоанн видит, что это не то. Не хочу на бумаге чернилами, а хочу лично. Вот. Значит, он видит и понимает эти преимущества личного общения. Братья, значит, наша задача все-таки проводить беседу о ценности вот этого живого общения, когда мы видим друг друга, когда мы пожмем руки друг другу, когда мы вместе, рядом друг с другом склонимся на колени во имя Господа. Это же сила, это же какое преимущество. Пожалуйста. То есть не обо всем можно поговорить. То есть, ну, братья, это можно расширять эту тему, направление это только. Дальше. Беседы о приоритетах и распорядке. Это то, что касается занятости или неудобного времени. Нужно говорить о том, что главнее в нашей жизни, чтобы обращать на это внимание. Ну и еще, братья, здесь же можно отметить, ну вот если действительно время неудобное, что нужно сделать? Нужно перенести это время, чтобы оно было удобным. Вот я на себе это ощущал. Я привык так, что молодежные у нас всегда по субботам были. Ну, а потом братья, вот, которые вместе со мной, они говорят, что нужно перенести на другой день, что в понедельник будет лучше. Ну, тоже стали искать варианты, чтобы посещаемость была лучше, потому что стало падать. А у меня внутри какое-то противление. И я не могу понять, почему. Я разбирался в этом, ну, противостоял. Потом проходило время, они опять вот эту тему преподносят мне. «Давай поменяем время». Я опять внутренне не соглашаюсь. Ну, и от меня что-то зависит, опять удерживал этот момент. А потом я в себе разобрался. Я много лет общался с молодежью по субботам, и мне вот эту мою привычку, мою личную, собственную, ее трудно было сдвинуть. И мне трудно было осознать вот то, что для кого-то это более удобно. Мне казалось, нет. Если раньше было удобнее так, то и сейчас оно так удобно. Но время-то идет, и меняются и вопросы занятости, удобств всяких и все. И ну, я, когда это осознал, мы поменяли время на понедельник, вроде бы сейчас и получше делать посещаемость. А причина, оказывается, я один был. Поэтому, братья, нужно и на это обращать внимание, чтобы учитывать не только свой интерес, когда мне, как руководителю, удобнее или как я привык, а учитывать вот как им удобнее, опрос сделать, как, в какое время, чтобы посещаемость была лучше. То есть на это обратить внимание. Потом изменить отношение к подготовке занятий. Братья, чтобы молодежь с радостью ходила на молодежные собрания, которые мы проводим, к ним нужно хорошо готовиться. Братья, сколько времени вы тратите на подготовку одного молодежного занятия? Пожалуйста. Ну, примерно. Можно сказать или нет? Или это секрет?
Ну, как минимум, как бы один день или одно утро, вот, как минимум.
Одно утро, ну это час примерно или два. Это часа два уходит, да? Кто-то в процессе недели рассуждает, он знает тему. Ну как у вас, братья, вот вы же реально действующие руководители молодежи. Ну жалко, что я... За сколько? За три вечера. У тебя получается за три вечера. А, хорошо. А еще, братья, у кого за сколько получается? Сколько вот у тебя? Сколько? А у тебя? Братья, ну как? А. Ну хорошо, да, братья, я тоже так представляю, что чтобы провести один час занятий, чтобы рассказать, ну, часа мало, потому что мы информацию получаем, и выдать, вот если я час получал информацию, допустим, читал что-то или слушал, и сколько я могу выдать, если я получал вот час? Ну, процентов 20-30, может быть, максимум я смогу отдать. Но если мне нужно час провести занятие, то мне нужно, ну, как минимум 3 часа готовиться. Как минимум 3 часа. Братья, если у нас недостаточная подготовка, то мы не сможем исправить ситуацию. Люди или перестанут ходить, или будут ходить, так, потому что только надо ходить, чтобы не попасть на какое-то взыскание. Дальше. Найти подходящий материал для работы с молодежью. Вот если у нас неудачная программа, мы поняли, то нужно постараться найти его. Где найти подходящий материал, братья? Ну вот мы собираемся на семинары руководителей молодежи. Иногда проходят темы, которые... Ну, конкретно предлагают какую-то программу, какую-то заинтересованность. Иногда мы проводим знакомства, каждый делится вот успехом той или иной программы или методики проведения. Это бывает. Но это не на каждом семинаре. Но на каждом семинаре у нас есть перерывы, когда мы можем подойти к другим братьям-руководителям и спросить, чем они занимаются, какая у них была самая удачная программа, которую молодежь воспринимала, от которой были результаты, польза и так далее. То есть здесь мы можем почерпнуть вот то необходимое, братья. Потом общение за пределами семинаров с руководителями молодежи. Хорошо, если мы их имеем. Вот то, о чем я говорил... Вот этот журнальчик. Здесь записаны и фамилии, имена руководителей молодежи, их телефоны. И мы примерно знаем, кто как работает. Можно позвонить, пообщаться. И это хорошо, это и сближает нас, и обогащает нас вот, в нашей работе. И хорошо, если этот контакт есть. Братья, если мы недостойным примером служим для молодежи в плане посещения, что нужно сделать? Нужно покаяться и исправиться. И понимать, что даже если я не участник сегодня, то побыть вместе с молодежью – это нормально. Что? Ну, это уже как совесть подсказывает. Не, ну, молодежь может думать, что он по уважительным причинам, по неотложным делам, и так далее. Но если молодежь уже знает, что это слабое место руководителя, то я думаю, что можно и публично. Это поможет вам больше не нарушать. Следующее, братья. Пассивность – это признак кризиса. Второй. Или есть дополнение вот по первому, о посещаемости. Если у кого есть что-то дополнить, то дополните. Пожалуйста. Я это отмечал только в другом пункте. Ну, можно будет об этом, да, поговорить.
сама личность руководителя уже назрела менять.
Ага. Ну да, и такое бывает. Ну хорошо, что-то... Такое тоже может быть, да. Хорошо, братья, двигаемся дальше. Следующий признак – это пассивность в служении, нежелание участвовать в молодежной жизни. Вы с этим сталкивались? Удивляешься иногда. Ну как? Ну почему? Ну как раскачать человека? Ну, молодость же проходит быстро, нечего будет вспомнить потом. Ничего не хочет делать. Удивляешься. Братья, не хотят люди физически работать на доме молитвы, помочь кому-то, на посещение съездить, в благовестии поучаствовать. Даже иногда просто удивляться приходится, что не хотят даже в поездку поехать. Но не так, что все сразу, а вот организовывается поездка в хорошее место, все. И находятся люди, не один-два человека, а целая группа, которым это не надо. Как понять? Трудно бывает. Братья, вот пассивность в служении. Каковы причины? Во-первых, неправильно расставлены приоритеты в жизни. Есть что-то важнее, есть что-то ценнее. И люди ориентируются вот на что. Когда нужно что-то совершить, какое-то дело, какой-то труд, служение, некоторые ориентируются на свое настроение. А сегодня настроения нет, не пойду на благовестие. Или же время, или силы, или ну что угодно. То есть люди ориентируются на второстепенные вещи, отодвигая главное. Значит, неправильно расставлены приоритеты. Потом, уныние. У некоторых членов молодежи печаль. И вот это состояние угнетенности духа лишает его желания совершать какое-то дело, какое-то служение. Ну, от чего и как это происходит? Ну, вот, допустим, сестра отказывается, ну, ты, ну, предлагаешь, ну, пойди, поработай вот там, помоги семейным. Она говорит, да мне своих уже пора нянчить, а у меня, я только чужих и нянчу. То есть не решаются вопросы личной жизни у сестер. Иногда у братьев эта проблема тоже возникает. И он понимает, что нужно решать вот эти вопросы по созданию семьи, а они стоят. И он об этом думает, он об этом переживает, и все. Но естественно, что вопросы, связанные со служением, они не идут у него. У кого-то проблемы с родителями. Есть напряженность, полное непонимание, это его угнетает и выбивает из колеи, ему ничего не хочется делать. У кого-то вот та мысль, которую сказали сейчас, о том, что совершать служение или поехать в поездку, вот с этим, а я его видеть не хочу. Лучше я дома останусь. Это тоже бывает, это реальная обстановка такая. Потом еще причина – это недостойное состояние духа. То есть не просто уныние от того, что какие-то обстоятельства в жизни, а у него духовное состояние ненормальное, потому что нет свободы от греха. Братья, порабощенность грехом – тоже нередко человеку не дает возможности подняться, иметь дерзновение в служении. Он понимает, что служение должно совершаться с чистым сердцем, потому что ну, текстов-то много Священного Писания. Кто будет чист, тот будет сосудом в чести, благопотребным водным владыке на всякое доброе дело. А если я сосуд не в чести, если у меня есть запинающий грех, если мне постоянно вот нужно исповедоваться, очищаться, а это не хочется и стыдно, и так далее, то, естественно, вот это состояние, оно лишает молодых братьев желания проповедовать, благовествовать, куда-то поехать и совершить что-то. И у сестер то же самое бывает. Поэтому это тоже является одной из причин. Или, братья, еще слабая организация служения молодежи. И потому пассивность. Ну, в чем выражается слабая организация? В том, что не обозначен стимул. Ну, ехать, а зачем ехать? Или вот это делать? Зачем оно нужно? Кому оно нужно? Польза от этого будет или не будет? Поэтому человек смотрит и не знает результат, будет или нет. И поэтому ему не хочется. Значит, это слабая организация служения. Или назначено какое-то мероприятие, труд, но сообщили уже утром. Так, молодежь, давайте сегодня собираемся, будем вот. А кому-то нужно было отпроситься, а кому-то нужно было подтянуть какие-то вопросы неотложные. Если бы это заранее дело обозначалось, то тогда легче было бы. А когда вот оно все, то и проблемы. И тогда нет желания, или нет возможности, или нет дерзновения это делать. Теперь, какой же выход из этого? Проводить темы о красоте и необходимости служения. Мне очень нравится текст Писания, вот когда народ, который завоевывал землю, колено Рувимова, Гадова, половина колена Манасина, уже после выполненного поручения возвращались домой. И там, на берегу Иордана, они построили жертвенник, который назвали Ед, то есть свидетель. И они тогда сказали, мы можем служить Господу, чтобы ваши дети не сказали нашим детям, что нет вам части. Мы можем, то есть они дорожили служением, они видели красоту в служении Богу. Братья, значит, один из выходов – проводить темы о красоте и необходимости служения. В прошлом году у нас направление молодежной работы в Краснодарском крае было служение Богу. Мы об этом говорили на семинарах, мы раздавали задания о том, чтобы приобщать молодежь к труду, мы составляли перечень служения, которое может совершать молодежь, мы проводили молодежное общение на тему служения. То есть, чтобы вот об этом молодежь знала, что служить Богу – это не какая-то напряженность. Эх, надо служить Богу, куда деваться, раз Он нас спас, надо заплатить Ему вот взамен. Нет, братья, служение Богу – это наше с вами преимущество, о чем мы должны делиться с молодежью, чтобы зажигать ее служением. Дальше. Усиливать вопросы душепопечения. Вот о чем мы слышали. Если у человека уныние, если у него не ладятся какие-то личные жизненные вопросы или связанные с судьбой, с определением семейного вопроса, или связанные со взаимоотношениями с родителями, или с другими людьми. То есть нам нужно быть бдительными в этих вопросах. Дальше. Находить инструменты вовлечения молодежи в труд. Что это значит? Служение, братья, оно может вдохновляться какими-то побочными моментами. Ну, вот, например, мы назначаем благовестие с вами для нашей молодежи. После утреннего собрания остаемся, берем трактаты или газеты, или еще что-то, поздравления, и идем в город раздавать людям. Нормальное предложение? Ну, нормальное. Я думаю, что мы это и делаем. Ну, не обязательно в воскресенье, в какие-то дни организовываем благовестие. Ну вот, а если после утреннего собрания, прежде чем пойти на благовестие, ну, купить какие-то бутерброды или сделать, чай нагреть, посидеть минут 15 вместе, потрапезничать и потом пойти. Лучше это будет или нет? Мне кажется, лучше. Или человек понимает, так, это голодному ходить, еще 2 часа, домой не успеешь, время вот такое назначено. А тут все, и пообщались, и перекусили. И это, братья, может быть, это мелочь, но я скажу, что это работает. Тогда, когда мы организуем маломальский стол какой-то, то тогда и служение лучше идет. То есть здесь находить инструменты вовлечения молодежи в труд. Или какая-то поездка, посещение. Мы посетили другую церковь. Ну, вот съездили, да, провели программу, попроповедовали, спели и уехали домой сразу же. Или можно что-то, что-то еще предпринять. Задержаться на какое-то время. Ну, посетить что-то, проехать, увидеть красивые места. Или что-то найти такое, чтобы оно украсило служение. Вы знаете, вот я помню, поехали мы в одну церковь, и кто-то не захотел ехать. А мы после этого, ну, это был зимний вечер, после этого служения, я говорю, давайте мы заедем на, пройдемся просто по набережной. Там людей практически не было никого из неверующих. Один мужчина сидел с баяном и играл там. Ну, мы подошли, ему спели, взяли у него баян, он восторгался, доволен был. Ну, и молодежь тоже подышали этим воздухом там морским, прошлись, и хорошо. Потом, когда приехали остальные, а что же вы нам не сказали, мы бы тоже поехали. Ну, вот для кого-то важны такие моменты. Учитывать это или не учитывать, братья? Ну, мне кажется, что можно учитывать. Это же не основное в нашем. Основное для нас – это было побыть в церкви, посещение. Но это как побочное, но оно тоже где-то молодежь побуждает к служению. Потом вопрос поощрений. Братья, иногда мы способны только указывать на недостатки молодежи. Вот там мы это спели не очень хорошо, там работу некачественно выполнили, там еще что-то. Но я думаю, что нам нужно не скупиться и на похвалу молодежи. И тогда, когда они выполнили какое-то дело, какой-то труд, какое-то служение, нам нужно их похвалить. Это прежде всего. На недостатки нужно указать чуть попозже. Чуть попозже мы будем подводить итоги, скажем, что можно изменить, но похвалить это нужно в первую очередь. Мы видим, что и Господь поощрял учеников, и хвалил их, и ободрял. И наша задача это тоже, чтобы поощрить. Или выразить чье-то положительное мнение. Ну вот мы что-то делали или где-то побыли, а потом молодежи сказать о хороших отзывах, что вот довольны нашей поездкой, нашим посещением, или оценили нашу работу. То есть передать чье-то мнение, ну, авторитетных там вот братьев или сестер, церкви, вот где мы побыли или где совершали служение. Это тоже помогает вдохновлять людей на труд, на служение. Что еще можно дополнить, братья? К следующей тогда мы переходим к следующему признаку. Это противостояние между руководством и молодежью. Противостояние между руководством и молодежью. Братья, к сожалению, бывает так, что в отношении руководства или наоборот, в отношении молодежи со стороны руководства критика, осуждение друг друга, огорчение, бывают разборки вот между руководителем и молодежью. Иногда приглашают служителей, чтобы приняли участие. Иногда служители сами видят проблему, что там что-то не стыкуется, какая-то сложность, кризис вот в этом плане. И пытаются, стараются помочь. Такое бывает. Я слышал, вот молодежь говорит, а мы ему не нужны. Он нас не любит. Вот в адрес руководителя. Руководитель со своей стороны говорит, они ничего не хотят делать, поручить им нельзя, безответственность полнейшая, в вопросе жертвенности тоже никакого, ну и вот такое, поведение, вот приди на молодежное, побудь, это ж просто невыносимо себя ведут, как можно, ну и такое, так далее. Что делать, братья? Ну, такое бывает. Из-за чего это? Каковы причины? Одна из причин – это высокий процент невозрожденной молодежи. Иногда приходят в молодежь уже подросточки, ну, почти готовы к тому, чтобы войти в состав церкви, принять крещение. Иногда уже и приходят члены церкви. А бывает так, что вливаются такие, которые ну, сложные люди. Подростковые руководители вздохнули, но все, мы избавились, а теперь ваша задача, эстафету передали. И руководитель тоже со вздохом принимает этих людей. Но все равно это люди, все равно это наш народ, с которым нужно работать. Но тем не менее, это причина. Тогда, когда в молодежи большая часть невозрожденных людей. Братья, у кого больше половины, половина или больше тех, которые не члены церкви? Есть такие группы, да? Ну, наверное, их меньше, да, я представляю, что их меньше должно быть. Больше все-таки той молодежи, которая уже члены церкви. Но бывает так, что и члены церкви, но сложно управляемые люди. Значит, следующая причина – это отсутствие понимания молодежи руководителем. И молодежь иногда справедливо говорит, что, ну вот посмотрите, ему, он всегда торопится домой, потому что у него семья, у него жена прекрасная, у него дети, ему хочется уйти с молодежью, а нам наоборот, куда нам идти, нам задержаться бы здесь, да пообщаться, ну так вот. И так и бывает, вот допустим, он провел свою часть назидательную, началась спевка, там молодежь, что они без меня не споют? Споют и без меня, а сам пошел домой. Ну, такое может быть. То есть он не понимает молодежь, что молодежи нужен руководитель, что им нужен здесь тот, который может организовать, направить, помочь. Я слышал вот на одном семинаре, из руководителей брат говорит, ну там зашла речь об электронике, и он говорит, а я к электронике никакого отношения не имею. И он так это сказал с чувством такого достоинства. А я тогда, может быть, и не хорошо, но я подумал про себя, думаю, это же не преимущество твое, это же твой недостаток. Ведь молодежь-то вся с электроникой связана, а ты никакого дела к электронике не имеешь. Ну, братья, может, ну, правильно поймите меня, но в данном случае это все равно руководитель должен понимать. Ну, этот ли вопрос или какой-то другой. Если он не понимает молодежь, то как он может ей помочь? Он же не сможет помочь никаким образом.
То есть не обязательно согласен с ними, но, по крайней мере, понимает.
Ну, понимать, да, конечно. Ну, да, да. То есть, если руководитель не понимает молодежь, какие у нее переживания, какие у молодежи искушения, в чем она находится, какие у нее интересы. Ну, я думаю, что такой руководитель, он изжил себя. Потом, братья, еще причина. Это слабый интеллект руководителя. Он не развивается, молодежи с ним неинтересно. Он даже, когда проповедует, то медленно читает. Трудно ему вот, произносить каких-то новых мыслей. Или вот в простом общении с ним просто неинтересно. Может быть такое? Может быть, может быть. Молодежь или юность, она имеет свойство к тому, чтобы радоваться, чтобы находить интерес в чем-то. А если он сам неинтересный, если он без интеллекта, если авторитет, вот мы слышали об авторитете, авторитет его слабый, ну тогда и будут вот эти проблемы у руководителя с молодежью. Но что делать, братья? Что делать в таком случае? Чем помочь?
Да. Бывает, что, наверное, слишком высокая планка у руководителя святости.
Угу.
К нему в группу не святые пришли, а те, которые учатся святости.
Угу.
Слишком высокое требование.
Угу. Но ему нужно перестать быть святым или...
Нет, смотреть на них как на учеников,
угу.
а не на ангелов.
Да.
То есть люди пришли, которые еще не совсем совершенно члены церкви, но стремящиеся. Угу.
Да, хорошее дополнение. Братья, что делать? Значит, во-первых, работу с молодежью направлять в первую очередь на христианское становление. Вот это выход, да. То есть, если в нашей группе много людей, которые еще не члены церкви, которые невозрожденные, значит, наша работа должна быть направлена в первую очередь на их христианское становление. Вот. Но в то же время нужно, чтобы и другие не были обделены. Второе – это учиться понимать молодежь. Какие у молодежи ценности? Какие у молодежи сложности могут быть? В какие она может попадать искушения? Братья, проверять себя нужно, как руководитель, на пригодность к работе.
Это как проверить?
Вот как мне проверить себя? Я пригоден к работе или не пригоден? Значит, если я вижу вот эти симптомы, о которых мы говорим сейчас, то нужно посмотреть на самого себя. Потом, время от времени, ну хорошо, если это, допустим, может быть раз в год, может быть чуть реже, ну чаще, наверное, смысла нет. Приглашать служителя церкви на молодежную, чтобы провести членское молодежное. Вот как в церквах предстают служители один раз в год, чтобы руководитель молодежи тоже мог предстать, чтобы молодежь могла сказать какие-то замечания или отзывы о его работе. Но это можно в разном формате делать. Можно это с присутствием, можно без присутствия. Но чтобы все-таки служитель вникал в жизнь молодежи и мог мне дать какие-то советы, рекомендации, или еще, чтобы я свою работу видел не просто своими глазами, а глазами молодежи или глазами вот служителя или глазами родителей тоже, которые, ну, в общем-то, часто бывают в курсе дела служения молодежного. И повышать квалификацию, братья, это наша задача. Как мы можем ее повышать? Ездить на семинары. Лично работать над Словом Божьим. Читать книги. Братья, может быть, этот пример не к месту, но вот в правительстве Китая это обязательно. Вот, человек должен за год прочитать, по-моему, 5 книг, если я не ошибаюсь. То есть положение человека обязывает, чтобы он развивался. И это вот у них, например, контролируется. Потом, ну для нас тоже это важно и полезно, если мы будем и книги читать, и общаться с другими руководителями молодежи. Это будет нам в помощь. Братья, уже время у нас подошло к концу. Мы обратим внимание еще на два признака кризиса. Значит, это группировки среди молодежи. Группировки в среде молодежи. Какие причины для этого? Разница в возрасте. Бывает, подростки влились в молодежь, только формально. На самом деле этого слияния не произошло. И получается, что одна группировка – это младшие и старшие. Они друг с другом особо не контачат и иногда даже создают конфронтацию. Дальше. Наличие конфронтирующих кланов в церкви. Ну какое слово? А? Конфликтующих, можно, давайте так. Ну, родство, это родство. Конфликтующее родство в церкви. Ну, бывает и не родство, а ну, чьи-то сторонники. То есть, братья, в церквах бывает так, что какая-то группа людей не воспринимает другую группу людей. От этого страдает, и молодежь страдает, потому что ну, они видят это. Чаще молодежь понимает, что этого не должно быть, что это неправильно и так далее. Я встречался с такой молодежью, большая группа, около 100 человек, даже больше 100 человек. И вот их родители не находят в церкви взаимопонимания. Они просто-напросто как два противоположных полюса. А что молодежи? И на каком-то этапе молодежь тоже была задействована в этом. Даже трудно было жениться брату. Вот он не может, ему понравилась сестра из той группы, а там родители нет. Нет, а там никакого этого. И он не знает, что делать, потому что ну, вот не получается, и все. Ну, прошло какое-то время, и там уже молодежь от этого отстала. Уже молодежи этот вопрос решился, но в церкви пока еще не совсем. То есть, это причина. Дальше, несовпадающие интересы членов молодежи. У одних музыкальный интерес, у других совершенно его нет. Одни заинтересованы в том, чтобы изучать богословские аспекты, а другим это вообще не интересно. То есть вот разные такие вот, несовпадающие интересы членов молодежи. Значит, какой выход? Проводить темы о единстве, сотрудничестве. И, конечно, братья, нам с вами нужно быть свободными от политических влияний в церкви. То есть в церкви, к сожалению, бывает политика. Нам нужно от этого быть свободными, чтобы молодежь вот этим не была заражена. Дальше. Для служения собирать группы из разных категорий молодежи. Если мы хотим объединить, то нужно людей с этими интересами, людей и этого возраста, и этого возраста. То есть объединять их в группы, и эти группы загружать работой, служением каким-то. Это помогает. И последнее, братья, это для служения собирать в группы из разных категорий молодежи. И последний признак – организация молодежи несанкционированных мероприятий. Братья, это тоже признак кризиса, когда молодежь организовывает несанкционированные мероприятия. Ну, например, сами решили, собрались и поехали на каток. Бывает такое? Или же организовали ночную прогулку. Или чаепитие, или в кафешке собрались вечерком молодежь. Это нормально? Нормально или нет?
Нет,
мы говорим о молодежи. О молодежи. Значит, организация несанкционированных мероприятий. Почему это происходит, братья? Духовно слабое состояние молодежи. Одна причина. Вторая – отсутствие воспитания. Молодежь не знает свои права и свои обязанности.
Чуть-чуть помедленнее. Ничего,
подожди. Братья, причины – духовно слабое состояние молодежи. Потом – отсутствие воспитания молодежи. Это воспитание мы должны проводить. Мы должны объяснить молодежи ее права, что она может делать, что не может, обязанности молодежи, и наши обязанности как руководителей молодежь должна знать. То есть это такие вот воспитательные моменты, которые иногда упускаются, и из-за того возникают вот эти проблемы. Потом слабая работа руководства. То есть руководитель считает, что его задача только провести молодежное собрание, а другие мероприятия – это уже не его сфера. И тогда молодежь берет инициативу на себя и придумывает мероприятия, и в них участвует, и все. То есть следующая причина вот этого – это слабая работа руководства.
Андрей,
а молодежь восполняет недостаток его работы.
Я не собью тебя, если в сторону чуть-чуть, но вот мне бы уточнить хотелось. Вот по несанкционированным мероприятиям, а о чем должны знать права и обязанности? Вот, например, у нас молодежная группа большая, соответственно, там кто-то делает день рождения, он приглашает не всех. Он должен руководителя молодежи обязательно об этом проинформировать? Вот как ты смотришь на это, как вот тут понимаешь? Просто вот мне все-таки не совсем понятен несанкционированный поход на каток. Ну, в общем-то, мы молодежь не организовываем на каток, они так сами и ходят. И даже я скажу, больше предпочитаю быть непричастным к таким мероприятиям. А если Дима поведет молодежь на каток...
Братья, здесь есть разница, Значит, здесь нужно понимать так, это молодежная группа или не молодежная группа, или это круг друзей или подруг. То есть это здесь есть разница. Если там Ваня, Сережа и Вася решили пойти на каток и пошли, ну это один вопрос. А если пошло 80% моей группы молодежной, то это уже другая совсем ситуация. И ты оказался в стороне. Они попали в какую-то ситуацию. Это ж твоя молодежная группа. И пресвитер с тебя спросит. Он скажет, как твая молодежная группа? Вот там и там была. А ты скажешь, я моя хата. Так,
Андрей,
в стороне
скрывается. Бывает меньше половины, но какие-то избивают мероприятия очень чуждые.
Ну да. То есть, где можно сказать, что это моя молодежь? Не просто группа друзей, а это молодежь. Ну, я думаю, здесь легче ориентироваться. Не обязательно действительно по процентам, а вот...
И им понравились эти кафешки, они ходят и ходят, и уже не два, не три человека.
А если два-три ходят, на это не обращаешь? Две сестры и брат, то обращаешь? Нет, два-три брата.
Если у них эта система в жизни, да?
Прости, Андрей, просто я думаю, что тут прозвучало каток, кафе. Мы сейчас просто, чтобы не сместились на отношение вообще к этим мероприятиям. Это Жене надо поговорить об этом, как мы относимся к походам на каток или кафе.
Ну да, это другая тема, тема развлечения.
Нет, мы о процентах и говорим.
Да,
немножко о процентах говорим.
Ну да.
Просто вопрос уже звучат, что вообще если три человека в кафе пошли.
Другая тема, братья. Ну хорошо. И еще, братья, еще причина, это, ну тоже она зависит от руководства, это альтернатива неинтересным общениям или напряжению в труде. Вот эти мероприятия, которые молодежь ищет, находит, организовывает, это как альтернатива. Значит, и какой выход из этого? Ну, естественно, проводить воспитательные беседы. Обозначить права и обязанности молодежи и руководителей. Вот это тоже важный момент, братья. Потому что мы можем поругать молодежь, а они скажут, а мы об этом не знали, нам никто не говорил. Нет, обсуждается и утверждается. Потом, иметь план работы и информировать о нем молодежь. Когда молодежь видит, что недостаток вот общений, то, конечно, она будет искать свое. А когда мы планируем работу, обозначаем ее, что в январе у нас вот такие-такие мероприятия. В феврале у нас будет такая поездка, у нас будет прием гостей из другой церкви, у нас будет... И мы распланировали в марте, ну хотя бы на полгода, если у нас есть план работы, то это уже хорошо. Молодежь его знает, видит, она заранее к этому готовится и видит, что в принципе программа нормальная, насыщенная, недостатка нет. Дальше. Не оставлять молодежь вот в этих мероприятиях. Но это тоже немножечко вопрос так на рассуждение. Вот, допустим, они организовали мероприятие, к которому мы не склонны или мы его не одобряем. Но организовала молодежь, наша молодежная группа, в таком почти в полном составе или не в полном составе. Но что нам делать? Ну, разогнать их, подключить родителей, служителей, все дело остановить. Второй вариант – самому побыть с ними, как-то перенаправить это дело, может быть, насколько можно. Или хотя бы предостеречь от чего-то совсем плохого. Как быть? А?
Сложно там вторгаться, если уже настроено, то альтернативу предлагать сложно. Наверное, лучший вариант все-таки поступить со своими где-то понятиями, быть там и внести доброе хотя бы в той ситуации. Это лучшее, что можно сделать.
Да, я тоже к этому склонен. Иногда руководитель думает, все, бросил их на произвол, а потом он скажет, что вот я же вам говорил... И все, вы пожинайте теперь. Братья, пример Священного Писания – это Иеремия. Он хотел идти в Египет или нет? Он понимал, что надо идти в Египет или не понимал? Он понимал, что не надо идти в Египет. Не надо идти. А был он в Египте или нет? А в Египте он был. То есть все равно он на произвол свой народ не оставил. Поэтому нам нужно... В этом плане тоже, наверное, по ситуации смотреть, потому что здесь однозначно нельзя сказать. Ну все, братья, мы закончим наше рассуждение, коротко помолимся. Да?
Можно такое добавление сделать. Если есть какие-то вопросы, можно записочку написать и брату в ходе...